такая озорная энергия. Ну, я думал, ох, нас примут тут на, с распростертыми объятиями. Они прямо меня спрашивают, а где деньги? И так как я более-менее неплохо выглядел на фоне старушечек, которые там шли, вот, решили все, что я руководитель этого марша. Они, у них мозги совсем промытые у этих были силовиков. И мы создали с коллегами, врачами, организацию «Врачи за правду и справедливость». Оказалось, что дронами нельзя заниматься иностранцам. У меня таких денег, ну, точно нет. Из белорусов собирать, ну, как бы грех. Они тоже в очень бедственном положении. Готовим пиджаки под ордена.
Всем привет! Это очередной выпуск радиоточки, проект «Крест Полишковый». Меня зовут Дмитрий Семенов, и этот выпуск проведу я. Сегодня мы находимся в очень интересном месте. Неспроста мы здесь находимся, поскольку именно здесь родилось одно открытие, которое может, ну, не знаю, изменить мир или не изменить мир, но изменить некоторые процессы очень сильно. И прямо сейчас я представляю моего собеседника. Мы беседуем сегодня с ученым Олегом Дорошкевичем. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу про ваше открытие, соответственно, начнем. И вот про место, в котором мы находимся, где оно, собственно, и родилось.
Я, на удивление, специалист в совсем другой области. Я врач, и до приезда в Литву я исключительно занимался вопросами диагностики заболеваний, ранней диагностики заболеваний. Но я инноватор по душе, у меня более 35 патентов по различным способам и аппаратам для диагностики. Но когда в 2020 году сначала ковид, а потом президентские выборы совсем перемешали.
В Беларуси вы имеете?
Да, в Беларуси, да, президентские выборы. Смешали, как говорится, в кучу коней людей. Вот. Я случайно втянулся в президентскую кампанию одного из кандидатов. Цыпкала.
Валерий.
Да, Цыпкала. Он был руководителем в свое время парка высоких технологий, а я как раз в парке высоких технологий занимался вопросами диагностики. Руководил группой, которая разрабатывала эти методы диагностики. И вот я как бы втянулся в сбор подписей. После фальсификации выборов, значит, ну, меня возмутило, как нагло там повели себя, значит, власти, и потом жестокость меня жутко потрясла, с которой начали подавлять протест против этой лжи, и я принял участие в протестах, ну, так как мне позволяло мое образование и воспитание, я как бы культурно это все делал, но тем не менее я попал к ним в лапы, наконец, как будто организатор. То есть, ну, так случилось, что я присоединился к маршу пенсионеров, и так как я более-менее неплохо выглядел на фоне старушечек, которые там шли, вот, решили все, что я руководитель этого марша, и в портфеле, который я нес, наверняка деньги, которыми я оплачивал их
участие.
Такие, да, провокационные ходы. И они прямо меня спрашивают, а где деньги? Ну, такие прямо они, у них мозги совсем промытые у этих были силовиков. Ну, короче говоря, я получил административный срок, очень тяжело, 14 суток отсидел, мне 70 лет и, скажем, в переполненной камере туда-сюда, еле выжил. А потом мне как начали приходить повестки, ну, одна за одной, то есть они уже как вышли, как говорится, на объект, так они подняли все там свои архивы, а я как-то не особенно не защищал лицо, ну, я имею в виду от съемки, и все, то есть мне светила десятка только по суммарным этим самым протестам, десятка только по административке. То есть где-то у меня 195 эпизодов было протеста, которые они засняли. Ну, а естественно, там после третьего административного уголовное уже шли мне, то есть вообще могли по полной вкатать. Я бы живой не вышел. Ну и ничего не оставалось, как убегать из Беларуси. Я приехал в Литву, Ну и я хотел как-то ну, конструктивно включиться в процессы здесь, которые начали как-то организовывать белорусы. Тут много интеллигентных, образованных людей оказались в изгнании. Вот. Ну и мы создали с коллегами, врачами, организацию «Врачи за правду и справедливость». Я вот директор этой общественной организации. Мы изначально хотели, ну, все-таки конструктивной деятельностью заниматься, я имею в виду организовать специалистов. Я очень рассчитывал, что мы получим доступ к лабораториям и продолжить ну, вопросы по диагностике. Угу. Да? То есть если бы мы делали здесь свою специализированную работу, может быть, мы быстрее бы достигли успеха. Но, к сожалению, здесь очень строгая регламентация. Если ты из другой страны, твои дипломы тут вообще не
котируются.
Не котируются, да. Чтобы их подтвердить, очень долго и муторно, и документы мои в Беларуси. Ну, там и плюс они в милиции. Но я имею в виду, что ну, невозможно. Ну и тогда я начал делать то, что могу. Ну вот, начали мы делать беспилотную санитарную авиацию. Ну, вот дроны,
да.
Но это еще до войны, до войны.
Угу.
Я как-то так вот узнал, что один американец, Ринаудо его фамилия, что он очень успешно дроны использовал для доставки крови, свежей крови, ну, пострадавшим и скоропортящих лекарств в бездорожье Африки.
Угу.
То есть вот какой-то центр, где эти дроны... Там по телефону дают заказ, например, какая группа крови нужна, какое количество, какое лекарство. Они тут же нагружают, и за 20 минут все на месте. Там на парашюте сбрасывается, а дрон возвращается и как бы готов к новым рейсам. Никто из водителей не рискует ничего. И все довольны. Ну и вот я думаю, ну класс, надо и нам что-то такое делать. Тем более ковид. Вакцину, вот
да.
Там генно-инженерная вакцина, она скоропортящая.
Угу.
Вот я думал, нас примут тут с распростертыми объятиями, что мы будем доставлять, значит, в отдаленные регионы быстро из центра вакцину. Но когда началась война, ну, у нас уже были какие-то разработки, оказалось, что дронами нельзя заниматься иностранцам.
Угу.
Потому что это
угроза
продукция двойного назначения, и нам строго предупредили. Все, ребята, заканчивайте, никаких, белорусы не могут заниматься дронами, и все, иначе депортируем. Ну, строго сказали, сказали, забросили это дело. Начали энергетикой заниматься, что ветроэнергетикой, дескать, что вот популярна вот эта ветроэнергетика в Литве, ну вообще возобновляемая, вот как-то. И начали думать, ага, где будем ветростанции. Мы придумали турбину оригинальную, которую планируем ее патентовать,
угу.
То есть оригинальная турбина. Вот, сделали модель рабочую, она все показывает, все хорошо, хорошие характеристики. Где будем устанавливать? На побережье. Ага, шельф, на шельфе будем устанавливать. Ну, как-то пришла идея, что не будем сушу занимать, а будем на мелководье. Тем более, что в Балтике мелководья полно. А там, когда мы поговорили со специалистами, они говорят, наивные вы, ребята, Балтика такая агрессивная. Ну, сама среда агрессивная, штормов здесь очень много, 70, в среднем 70 штормов. И при каждом шторме... Камни весом 200 килограмм метают, как песчинки. Ну, говорит, ну вот ваша дорогое вам турбину попадет такое, и все, от нее ничего не останется. Ну, не получится. И мы тогда подумали, ну, надо как-то защитить вот эти турбины наши от штормовой волны. И придумали специальные волноломы, то есть те, которые будут... защищать, значит, от этой штормовой волны наше сооружение. И потом как-то, знаете, вот творческий процесс, он не регламентированный. То есть у тебя возникают идеи, вот такой пошло, и уже все. Уже мы вселенную нужно осваивать. И, естественно, нужно какие-то уже решать проблемы для освоения вселенной. И вот мы осваиваем мелководье, надо решить прочный и коррозионоустойчивый материал. Бетон должен быть. Ну, там, почитали, ну, как бы... Я владею языками, как почитал литературу, знаю подходы к патентной деятельности, посмотрел патенты. Мы начали работать над материалами, которые должны быть устойчивые к агрессивной морской среде и сопротивляться должны очень большим ударным нагрузкам. Ну что? Беремся, будем делать бетонные столбики. Там, я из теории знаю, что самая прочная структура – тетраэдр, да, в мире, которая существует. Ну вот с этого начал, что будем пытаться вытянуть что-то из тетраэдрических структур. И в процессе вот этого размышления над, ну как тетраэдры встроить в бетон, совершенно случайно нам повезло, конструктивно делать тетраэдры легко. Когда мы читали литературу, теоретически люди говорили, вот тетраэдры бы хорошо было в бетоне, но у них ничего, кроме попыток, например, на 3D-принтере напечатать пластмассовые тетраэдры и их вставить, ну, я имею в виду, как-то не пришло им в голову. А пластмассовые, они всегда давали уменьшение прочности. Ага. Ну, пластмассовый материал, когда в бетон вносится. А с металла, ну, как бы не было таких возможностей тетраэдры сделать из металла. Ну, короче говоря, чисто технически они не могли... даже проверить вот эту гипотезу, что тетраэдры должны улучшать прочность. У нас удалось с обыкновенной проволоки сделать тетраэдры, ну, как бы во всей структуре изделия. Но я намеренно сейчас не раскрываю, как это делается, потому что это патентуется сейчас. Патентуется. Значит, когда мы сложили... значит, проволочку мягкую так по отдельности в эту структуру с тетраэдрами, она сразу превратилась в жесткую трубу. Сама. Ну, думаем, ну, если вложить бетон, она может быть на 5%, ну, а то и может быть на все 10% увеличит прочность бетона. Ну, раз она превращается сама в жесткую трубу, мягкая проволока, значит, ну... она привнесет какую-то прочность в бетон. И вот мы тогда думаем, ну, надо сделать эти бетонные изделия. Друг белорус тут вот арендует подвал, в котором мы сидим, который как склад использует для своей строительной техники. Ну, он отжался, что называется, тут поубирал в стороны. И вот мы сделали площадку, где, ну, сделали такую импровизированную опалубку, ну, достаточно удобно. И вперед начали гнуть эти проволоки, покупали их в магазине для самоделков. Вот. Она дешевая, эта проволока. И вот ручками хоп-хоп-хоп-хоп начали гнуть ее в соответствии с нашим изобретением. Но испытать...
нет условий.
Нет условий, да. Да, мы бетон залили, да, он стоит... И тут нам повезло, значит, найти контакт с очень хорошим человеком, заведующим лабораторией Вильнюсского технологического университета. Арнольд Шнейдер. Арнольдас Шнейдерс.
Да, это ВГТУ, который.
Да, ВГТУ. Он с пониманием отнесся. Хотя официально ему можно делать тесты только за деньги. А каждый тест, там очень приличные деньги. То есть у меня таких денег, ну, точно нет. Из белорусов собирать, ну, как бы грех. Они тоже в очень бедственном положении. Он говорит, ладно, черт его бери. Я возьму это, сделаю как свой эксперимент, ну, чтобы отчитаться перед начальством. Ну, а получится, ну, тогда буду говорить, что это вот я хотел белорусам помочь. И получилось. И причем получилось сразу, никак мы не ожидали, сразу 62% увеличения. Ну, так вот, я в советское время работал генеральным директором предприятия по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. И я контактировал с директорами там, институтов, которые занимаются железобетонными изделиями. И вот я слышал, что вот мы там 3 года, у нас там сотни человек в подчинении, мы 3 года работаем, разрабатываем там бетонную конструкцию. Если мы за 3 года 5% увеличения достигаем, все, готовим пиджаки под ордена.
Да. И вот, Олег, сразу, пока далеко не ушли, да, вот тоже вы, во-первых, очень простым, понятным языком рассказываете, даже мне вот далеким от всего этого, все понятно, я думаю, что нашим зрителям тоже. И складывается такое ощущение, что у вас это получилось очень просто и очень быстро. Сколько времени в итоге ушло вот от появления этой идеи до эксперимента, который показал 62% увеличения прочности?
Полгода. Полгода. Это действительно неимоверно быстрые процессы. Но могу сказать, что фактор случайности здесь сыграл явно роль. Очень много факторов сложилось в нашу пользу. Ну, потому что если бы на одном из многих этапов чуть-чуть в сторону бы пошло, и мы бы ничего не сделали, мы бы сидели без результата. Ну вот я говорю, случилось так, что мы увидели и не пропустили этот шанс. То есть я как ученый знаю, что искусство ученого не пропустить шанс, который тебе дает природа, не пропустить. Многие видят эти явления, но им не доходит, что это что-то новое. Да? Их мозг не подготовлен. Ну, не то, что они дурные, но мозг не подготовлен. Ну, он думает, что там что-то, какой-то непредвиденный случай. А ученый, он насторожен. Он много уже, как говорится, экспериментов делал, и тут вдруг что-то неожиданное получается, он не упустит это. Вот как бульдог он тогда. Ап! Ну и я вот как бульдог бросился на этот эффект. Ну я увидел, что тоненькие проволочки у меня превратились в трубку. В один момент ниточками связал, все, труба. И она уже не гнется. Ну так надо как-то куда-то...
В этом направлении докручивать.
Да, докручивать, дожимать уже. И когда мы сделали бетон и дождались, что на сертифицированном оборудовании это все проверили, причем мы сделали как бы... грамотный эксперимент. Мы в одном столбике уложили фрагмент арматуры стандартного, и рядом в этот же столбик инновационной, так скажем, арматуры. Количество металла абсолютно одинаковое, только способ укладки различается. И, конечно, даже бы если бы мы 5% увидели прироста, мы бы знали, что это за счет укладки. А тут 62. А потом, когда мы делали эксперимент, 250. Но, как бы, 250 там немножко было изменено, и мои коллеги очень так принципиально говорят, что ты же немножко там эти самые еще трубочек вставлял. Ну, трубочки просто сопельки. Они не могли дать в 2,5 раза. А именно вот укладка давала. Но мы доведем этот. Значит так, мы 250% говорим, мы ожидаем.
Так.
Но надежно получили 60-62.
А есть ли какой-то в этом плане порог, вот потолок, ну, не дальше которого...
Вот понимаете, или в этом это и открытие. В этом и открытие. И люди теоретически, которые предсказывали, они говорили, ну, 5-10%. Открытие в том, что, ну, очень необычное, ну, резкое увеличение прочности. Кандидат технических наук, который вместе с нами это делал открытие, он говорит, ну я не очень понимаю, как это получается. Я могу предположить, но это надо изучать. Это новое явление. Ну потому что ни у кого не было вот такой конструкции, которую можно испытывать. Ну вот, да. Все. И тут погнали. Мы тут же давай крутить уже разные эти... Ну вот, это вот ручонки, да, вот эти вот, это вот спирали, с которыми мы играемся. Ну, как бы эти спирали известны, но мы их так укладываем, что неизвестно. А тут уже вот уже совсем пошли другие спирали. И все это по нашим представлениям будет давать увеличение. Вот, тут уже трубы будут изготовлены с новыми спиралями. И университет так заинтересовался. Ректор нам дает такие зеленые дороги. Говорит, вот все стартап организуют. Вот с нашей компанией у нас Tricky Energy. Это значит такая озорная энергия. Ну, мы ее как переводим. Озорная энергия. Значит, ее оформляют как стартап университета. Все... Кто прошел Tricky Energy, принимается в университет на льготных основаниях, стипендии ему, там, да, общежитие и прочее. Ну, вообще, не было ни гроша, да вдруг Алтын. Вот. Ну, как говорится, мы очень одушевлены. И вот литовские наши друзья, они ну, очень так вот с доброжелательностью, не без зависти, без ничего, ну, как бы говорят, давай мы вам поможем, все, продвигайтесь.
Можем мы предположить теперь, когда увидим практическое применение вашего открытия?
Ну, собственно говоря, это уже практическое. Раз мы получили такие, ну, на тестах, краш-тестах, да, ну, вот делают это там на специальных, очень строго контролируемых прессах, значит, ломают под разным направлением. Ну, там они уже дают... студентов, магистрантов, чтобы те делали дипломные работы. То есть они вот уже практическое исследование.
Ну, я имею в виду, когда вот конкретно мы начнем да, на побережье Балтийского моря защищать с помощью вот этого упрощенного бетона конструкции, используемые для ветровой энергии.
Но это, скажем, если будет инвестиция серьезная, а мы ожидаем, мы готовим как бы наш проект на инвестиционный форум. И у нас очень опытный человек, который уже добыл 12 миллионов долларов ну, на разные проекты, готовит эту ну, как бы презентацию. Мы уверены в силе наших идей. Если будет инвестор, да господи, ну уже в следующем году какие-то будут, я имею в виду, практические результаты. Я имею в виду, мы начнем с подводных домов, упрочненных. Я имею в виду подводные дома. Да. Они имеют большую перспективу, энергетика их намного
более...
Что вы
имеете в виду под подводными домами?
Ну, жилье подводное. Ну, я имею в виду на шельфе. На шельфе, то есть на мелководье. Вот, то есть темперирование помещения значительно упрощается. Ну, вы знаете, вода не бывает в море холоднее 4. Вот, там чуть нагрел, если бетон, например, в котором это здание... Если он теплоизолирующий, ну, господи, чуть подогрел, и уже комфортно, 18 градусов есть. И никакой холод снаружи уже не страшен. А в жару, скажем, 40 градусов вода, всегда там 20, 25, 27 максимум. Ну, то есть энергетически очень выгодно. Мы продумали уже систему очень комфортную. Я имею в виду транспортировки человека, там лифты небольшие. Вот люди спускаются. Может быть, это будут три в одном. Как говорится, часть дома будет над водой, как прихожая, да, условно говоря, а другая часть дома под водой. Значит, мы сделали систему спокойной воды. То есть большое изобретение, что мы... сделали систему спокойной воды. То есть мы полностью защищаем от агрессивного действия волн. Я имею в виду и камней, которые падают. Вот. Так что все, никаких проблем. Ну, мы двигаемся вперед.
Да, получается у вас такая концептуальная завершенность, можно сказать.
Да,
есть.
Концептуальная завершенность, да. Если будут деньги, мы специалистов найдем. То есть они уже есть, разбросаны в разных местах. Белорусов, специалистов, которые мы можем принять. Да мы не смотрим там по национальности. У нас украинцы работают в нашей группе, литовцы работают. Очень мы дружно и как бы творчески все работаем. Весело, весело, трики.
Да, знаете, это, кстати, прекрасный, мне кажется, такой вот финиш нашего разговора, в том плане, что вот у нас сейчас различные есть вызовы, да, вот мы находимся в Литве, и угроза у нас безопасности, и геополитический контекст в плане войны, да, и там спецслужбы пытаются белорусов и литовцев поссорить. А вот на вашем примере мы видим, как украинцы, белорусы, литовцы могут созидать,
Ганец пришел здесь обсуждать.
Да, за нашим кадром стоит.
Да, Эрик, мы с ним по-английски говорим. Мы здесь познакомились. Он на втором этаже здесь был, а я там пошел по каким-то делам. И смотрю, милые ребята разговорились. А нам нужен был материал африканский.
Ага.
У нас есть одно замечательное, изобретение. Композитный материал, устойчивый к морской среде. И там нужна африканская древесина. Я смотрю, африканцы ходят, неоприходованные, что говорится. Я говорю, ребята, поможете нам? Они, да не проблема. Эрик, такой доброжелательный человек, говорит, да не проблема, я тебе найду тут ребят необходимых. Все, дружим. И уже ганское правительство озабочено, как найти нам возможности, чтобы на шельфе какие-то сделать сооружения. Вот так вот.
Да, да, это очень классно.
Но я имею в виду никаких барьеров. Я имею в виду, любая возможность с колес используется.
Да, поэтому давайте созидать, а не воевать, мне кажется.
Да,
вот так вот.
Абсолютно.
Так мы сохраним этот мир.
Да, мы ничего не против нормальных россиян. Ничего против. Специалистов. Я имею огромное количество знакомых в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Нормальные люди. И я знаю, что многие из них осуждают эту дурацкую совершенно войну, которая развязана из-за каких-то нездоровых амбиций. Нездоровых просто. Психика тут, как говорится, нарушена. Ну, так с россиянами, господи, какие проблемы у них вон? Калининградский шельф, ленинградский там шельф. Тоже будем работать. Вся Балтика будет работать на людей. Сделаем единую систему. Там у нас и транспортные уже вопросы решаются, что вдоль мелководья будут ходить океанские лайнеры и не в портах разгружаться, а вот там с берега крикнул, кинь мне там масло, пачку, вот на тебе пачку масла. Дальше плывем 10 километров, там говорят, а нам соли подбрось, на тебе пачку соли. Ну, я имею в виду, это шучу я, конечно, я так хулиганю немножко, потому что настроение хорошее, ну, почему не похулиганить?
Да, Олег, спасибо большое, такие шутки в стиле футуризма у нас получились, да, очень интересно ваше открытие.
Спасибо, спасибо за разговор. Спасибо.
Да, друзья, ставьте лайки этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях. Как мне кажется, разговор получился очень увлекательным. Ну и само открытие, конечно, заслуживает вашего внимания. А этот выпуск для вас провел я, Дмитрий Семенов. Я с вами прощаюсь до новых выпусков. До свидания.